Наш прямой эфир начинается с этого мгновения, и Елена Бычкова сегодня у нас продолжит свой рассказ о ведическом подходе к зачатию детей. Мы сегодня будем продолжать, так сказать, подводить итоги этой большой темы. Но, возможно, те, кто не все эфиры мог прослушать с Еленой, а это очень вероятно, услышат для себя много нового. Но мне кажется, в любом случае это будет полезно. Все эти, как минимум, 60 минут, которые мы проведем сегодня в обществе Елены Бычковой, с которой я и связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Олеся. Да, действительно, наша сегодняшняя беседа будет такой, пожалуй, заключительной в этом цикле, потому что следующую тему, которую мы, вероятно, будем открывать, это будет тема беременности. И вот сегодня таким резюме я бы хотела начать все-таки непосредственно завершение, знаете, процесса зачатия, то есть как встретить вот этот новый день, предполагая, что зачатие произошло накануне. Да, по этому поводу тоже вот в писаниях есть очень интересные истории. И я хотела бы вот как раз с рассказа вот об одной такой истории начать сегодняшний эфир. Подходит, Олеся, нам такое?
Да, подходит вполне. Да?
Хорошо. Итак, мы мысленно обращаемся во времена действительно далекой древности, во времена Сати-Юги, когда и помыслы, и действия, и сама жизнь находилась абсолютно в уне благости. И, скажем, на перекрестке вот смены этих эпох произошла такая история, что паслась корова на границе участка, скажем, такого обеспеченного гражданина царства. И она просто жевала мирно траву, и вдруг ее рога застряли в решетках, застряли между прутьями забора. И, как водится вот в Индии, всегда собирается и по сей день такая толпа зевак, толпа людей, которые начинают давать советы, размышлять и так далее. Что же с этим делать? То есть рога коровы застряли между прутьями решетки, и она таким образом не могла просто ни податься вперед, ни назад. То есть она застряла. И вот из этой толпы зевак начали раздаваться разные мнения, что же делать. И одно из предложений поступило следующее. Ну а что там думать? Надо просто отпилить рога. И, конечно, на сегодняшний день, наверное, большинству из нас, кто бы стал свидетелем такой картины, именно эта идея пришла бы в голову. Но надо учитывать, что действительно во времена вот Сати-Юги корова почиталась как, и до сих пор вот в Индии мы знаем это, да, корова почитается как одна из семи матерей, и отношение к ней действительно исключительно с почтением. Соответственно, вот рога, являющиеся украшением ее, никак не могут быть просто отпилены. То есть это предложение явно свидетельствовало о том, что человек не понимает истинного положения коровы, истинного ее вот такого украшения, убранства в виде рогов. Да? И вот еще одна особенность тех далеких времен была в том, что когда только мысли или вот эти предложения, которые не соответствовали гуне благости, появлялись в обществе, то сразу об этом было доложено царю, потому что действительно в тот период исторический времени такого рода предложение было совершенно несовместимым с почтением и со статусом коровы. То есть невозможно было человеку, который относился бы к этому священному животному с почтением, предложить нечто подобное. И царю было донесено, что вот такая ситуация у нас в царстве произошла. Жевала корова траву, зацепилась рогами за изгородь, и вот один из наблюдателей этой истории предложил отпилить ей рога. И Так как действительно в древности царствами правили мудрецы, это были люди, которые были наделены способностями видения, видения изначальных причин и истоков всему, то вот этому обстоятельству было принесено колоссальное значение. И немедленно началось своего рода расследование, то есть каким образом эта идея, которая не соответствует принципам вот такого благостного совместного проживания, пришла в голову этому человеку. Его пригласили в дворец для того, чтобы провести вот такое расследование. И вот этот молодой человек, он толком ничего не мог ответить, он не понимал, в чем, собственно говоря, его, скажем, оплошность. Тогда пригласили его родителей. Потому что, может быть, они не являются жителями нашего царства, может быть, они просто вот, ну, случайные какие-то посетители вот этой территории. Оказалось, нет, это очень такие добродетельные родители, которые никогда не были замечены в каких-то, скажем, историях, связанных с осквернениями, с оскорблениями, с неуважением кого-то. То есть это очень такие... действительно добродетельная семья, и отец, и мать. Это еще больше повергло царя в такое, скажем, недоумение, потому что действительно эти граждане этого царства были известны поколениями и всегда отличались добродетелями. Никак невозможно было найти эту причину, откуда же вот в этом молодом человеке проявляются эти качества, которые явно свидетельствуют ну, о присутствии в нем разных вот этих энергий, разных гун, да. И расследование продолжалось. Царь начал просто очень подробно искать возможности, откуда это могло быть заложено, да, такого рода отношения. И в конечном итоге, после длительных вот таких вот расспросов об образе жизни, о событиях, которые были в жизни, дошли до ситуации, когда вот маму этого молодого человека спросили: «Скажите, пожалуйста, а что происходило непосредственно, вот если вы помните, что происходило непосредственно после дня зачатия?» И, кстати, надо, да, здесь вот действительно оговориться, что дата зачатия, она всегда выбиралась. Это не было, вот, скажем, днем, которое спонтанно приходило в голову осуществить молодым парам. То есть дата зачатия имела всегда очень большое значение. Мы об этом говорили на некоторых наших эфирах. Поэтому, конечно, женщина помнила непосредственно этот день. Она знала, когда это событие произошло. И вот выяснились такие ее воспоминания. Она сказала, что на следующий день... После того, как вот, произошло зачатие, я рано утром встала к окну и посмотрела на вот этот новый день. И она сказала, что я увидела мясника, который шел в одежде, на котором была забрызгана кровь. И таким образом все встало на места. То есть вот это первое впечатление, первое, что увидела эта женщина на утро следующего дня – видите, оказалась такая достаточно разрушительная картина. И с того момента царь издал указ, что первое, что должна видеть в этот новый день, начинающийся день женщина, это свое собственное отражение, потому что она всегда будет очень рада его приветствовать. И вот до сих пор в некоторых штатах Индии, особенно вот в центральной части, женщины носят такие кольца, которые... в принципе, имеют, знаете, такой элемент вот слюды, элемент, ну, некоторый аналог фольги, то есть она действительно может, просто посмотрев на это кольцо, не вставая еще с кровати, увидеть отражение самой себя, и, соответственно, никаких этих энергий, которые могут в дальнейшем проникнуть в разум будущего ребенка, не будет. То есть она таким образом получает своего рода защиту, и в случае, если зачатие произошло, то ребенок вот этот свой первый образ, который он получает, находясь, скажем, внутриутробно, потому что эти энергии начинают на него воздействовать, Вот он получает образ очень близкого ему человека, который при этом, конечно, осознает и, скажем, вот это счастье и радость от возможности стать мамой. Вот такая история.
Я же думала, она... здесь будет совет вместо окон зеркала ставить, но нет.
Ну, вы, конечно, можно применять совершенно все подручные методы и способы, но главная, скажем, изюминка, главная рекомендация вот этой притчи, этой истории ведической заключается в том, что первый вот этот момент, первый взгляд, первое впечатление, которое получает женщина после пробуждения на утро следующего дня, оно должно обязательно быть очень положительным, очень позитивным. Безусловно, если, скажем, где-то рядом находится изображение божеств или иконы, но это не самое идеальное место, скажем, в спальне, конечно, не, речь идет не об алтаре, но речь идет о каких-то благоприятных символах, о благоприятных изображениях. Это, безусловно, тоже будет очень положительно воздействовать на сознание женщины. Но, как минимум, она должна увидеть просто свое отражение, потому что, вот, скажем, эти воспоминания вот, о предыдущем вечере, о том, какое значение, какое настроение было в сердце женщины, она таким образом, естественно, продлевает. И она, в общем-то, начинает, знаете, так проживать в состоянии и в настроении вот этого ожидания о возможности вот этого радостного, счастливого материнства. И, конечно, это очень особое настроение и особая теплота. И вот для осознания будущего ребенка, видите, это оказывает тоже сразу, с первых его буквально моментов, когда душа переходит из сознания и душа переходит из спермы мужчины в лоно женщины, сразу непосредственно мама начинает, в общем-то, формировать да, вот эти будущие качества и будущие взгляды и энергии в жизни вот этого будущего человека. Поэтому фактически вот наша тема зачатия, которую, я думаю, мы старались максимально широко раскрыть, все вот эти факторы, которые надо учитывать, и время, и здоровье, и чистота, и ну, много-много обстоятельств мы перечисляли. Вот как завершение, пожалуй, вот нашего этого цикла бесед, хочется все-таки обратить внимание на важность продолжения, поддержания вот этого настроения чистоты, настроения радости. И вот просто хочется пожелать всем, кто действительно планирует зачатие, всем, кто интересуется, как это сделать, все-таки желанным для всей Вселенной, для своей собственной жизни, для радости, скажем, во всех формах жизни, населяющих наш мир, то вот в заключение, пожалуйста, переходите вот с этим настроением радости и в следующий день. И тогда на самом деле вот, рождение удивительных, чистых, мудрых детей будет просто очень действительно возможным и закономерным, скажем так. Ну вот, Олеся, это, пожалуй, такая, знаете, заключительная, вот заключительный аккорд наших бесед. И хотелось бы дать возможность радиослушателям, может быть, задать какие-то вопросы, которые они не увидели, не услышали в контексте наших предыдущих эфиров, а может быть, даже этого нашего сегодняшнего вот, эфира.
Хорошо.
Если есть вопросы, буду рада начинать на них отвечать.
Даем такую возможность слушателям, как всегда, а сегодня еще и больше таких возможностей, потому что больше времени на это уделим. Можно, как обычно, присылать свои вопросы на наш сайт vedradio.fm, оставляя их в комментариях к соответствующей записи. Она у нас находится сейчас в самом верху нашего сайта, то есть самая верхняя новость. Можно также звонить. Собственно, вот как раз второму совету и последовала Светлана, наша слушательница. Она нам позвонила, и я присоединяю ее к нашей беседе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире, да? Можете задавать свой вопрос Елене.
У меня вот такой вопрос. У меня двое детей. Одному 2,3 года, другому 2,5 месяца. Дело в том, что ни первого, ни второго я не выходила в срок. Ну, то есть первого родила в 37 недель, второго 38. И ввиду того, что я не, так скажем, не насладилась беременностью, как-то, так сказать, не нарожалась. То есть у меня все время остается такое желание неудовлетворенности. То есть мне хочется еще детей. Но я не знаю, как об этом сказать мужу, и чтобы он как бы воспринял это правильно. Потому что когда мы рожали, вернее, я забеременела вторым, то, несмотря на то, что мы оба хотели, у нас и первый, и второй был желанный ребенок, он со мной просто не разговаривал 2 дня. Вот, то есть, если я ему еще скажу, что я хочу и третьего, и четвертого, то я не знаю, как он на это отреагирует.
Да, спасибо, Светлана, за ваш вопрос. Ну, на самом деле, конечно, эти решения, да, о том, сколько детей должно быть в семье, безусловно, это такого своего рода таинство ваше личное, но просто как поддержку мужу, если особенно он интересуется знаниями, ведическими знаниями, можно сказать, что есть такое мнение, что рождение четвертого ребенка увеличивает продолжительность жизни супруга. То есть с рождением вот четвертого ребенка продолжительность жизни увеличивается на 10 лет. Может быть, это было как раз-таки знание оставлено вот в контексте того, что для мужчин на самом деле не очень свойственно, скажем так, проявлять вот это желание иметь детей, потому что это желание естественно проявляется как раз-таки у женщины. Это наша особенность и это наше предназначение реализовываться как матери, как жены, как, вот, скажем, те личности, которые именно в сфере семьи, именно в сфере материнства могут получить наивысшее счастье. В то время как вот мы знаем, что сфера интересов супруга, она все-таки в сфере внешней жизни, то есть это внешняя деятельность, это работа, это стремление постичь вот, высшие ценности, высшие истины, то есть это стремление общения с Богом и именно, вот, скажем, реализация жизни мужчины заключается в том, чтобы постичь эту высшую истину. В то время как предназначение женщины, по сути, является как раз, скажем, принимать и дарить любовь. И в этом смысле материнство – это уникальный инструмент. Нужно сказать, что также приводится в трактатах, что только с рождением 5-го ребенка женщина может стать полноценной матерью. Поэтому ваше это стремление, оно тоже в какой-то степени закономерно, так как с рождением 5-го ребенка вот эти все качества материнства, то есть бескорыстие, понимание, ну, скажем, желаний, потребностей, свойств характера и личности ребенка для женщины становится таким просто откровением. То есть она на уровне интуиции, на уровне просто глубокого знания получает вот такую способность действительно быть матерью. До тех пор, пока считается так, что до тех пор, пока это, скажем, этот опыт осуществляется с рождением первого, второго ребенка, очень много энергии примешивается, таких как вот определенные страхи, таких как определенные там опасения, сомнения, то есть мама все время беспокоится, и вот это беспокойство, оно не позволяет полноценно, ну, вот, реализовать себя как мама. Поэтому ваше желание, оно является, ну, пожалуй, действительно естественным. Это прекрасно, что оно так. Но просто, наверное, следует обратить на то, как сейчас развиваются все-таки ваши отношения внутри семьи. Потому что если муж удовлетворен заботой, если он удовлетворен вот, своим положением в семье, да, то есть то, как его, скажем, восхваляют, то, как его благодарят, как о нем заботятся, то на самом деле никаких, ну, протестов не должно быть, потому что если опираться тоже на ведическое знание, то мы знаем, что, скажем, ребенок приходит со своей абсолютно там материальной кармой, то есть тоже это не тот фактор, которого надо опасаться. А в современном обществе именно на этом, пожалуй, основываются страхи и сомнения по поводу рождения нескольких детей. То есть ребенок приходит со своим чемоданчиком, в котором уже все есть. И средства на то, чтобы он реализовал себя, и возможности. Поэтому в данном случае родительство – это только вот такая открытая дверь для того, чтобы встретить и дать возможность вот проявиться всем этим талантам и ресурсам, которыми наделены дети. Поэтому подсказать вам, как уговорить мужа, да, это только опять через любовь и через, ну, своего рода терпение. У вас второй ребенок очень маленький, это только, ну, совсем такое, ну, абсолютное младенчество. Трактат Аюрведы рекомендует не зачинать детей ранее, чем через полгода после рождения предыдущего ребенка. То есть вот, в принципе, у вас как минимум есть еще несколько месяцев, чтобы эта ситуация как-то вот выровнялась. И я очень вам желаю, чтобы так и произошло в вашей жизни.
Спасибо, я вас поняла. Ну, к сожалению, мой муж не знаком с ведическими знаниями, но я уловила в вашем совете, главное, это реализоваться именно как мать и как жена, для того, чтобы он пошел на это.
Ну, на самом деле, да, спасибо, что вот этот оттенок, да, вы уловили, потому что на самом деле, несмотря на то, что люди наши близкие в семьях, допустим, не интересуются тем, что для нас уже является значительным, это не откладывает, ну, никакого отпечатка в контексте наших отношений. Мы всегда работаем только сами с собой. То есть никогда наша сфера, скажем, таких огорчений или осуждений не касается наших близких. То есть все, что мы делаем, всегда мы меняем себя, и через эти перемены, через вот эту трансформацию внутреннюю, мир вокруг нас начинает меняться. И, безусловно, если вот эти качества у вас разовьются вот в контексте вот этого настроения тепла и служения, и радости от того, что ваш муж дарит вам таких замечательных детей, у вас их уже двое. Это, ну, правда, большое счастье. И вот даже на базе этой благодарности, вы знаете, уже растет уважение и почтение к вашей семье. И, в общем-то, скажем, если вы в сердце уже начинаете благодарить за то, что вам дано, да, то возможности для того, чтобы вам было дано больше, открываются. И наоборот, если начинаются какие-то претензии, что нам чего-то не хватает, что нам кто-то что-то не дает в жизни, то это автоматически начинает, ну, скажем, перекрывать те возможности, которые пришли бы в нашу жизнь. Поэтому никогда не нужно, ну, скажем, осуждать своих близких и жаловаться на их несовершенство. Надо всегда благодарить, во-первых, за то, что они нам встретились в нашей судьбе. В вашей жизни это уже двое прекрасных детей. И вот эта благодарность, если так и позиционировать, и не стесняться говорить это вашему супругу, что спасибо, дорогой, действительно, это такое счастье, ты позволяешь мне быть мамой, то, ну, знаете, любящие люди, они только и стремятся к одному, чтобы дать возможность получить счастье своему любимому. И, конечно, может быть, это станет очень простым выходом, и ваш супруг действительно сам естественным образом захочет делать вас счастливой. Но нужно не стесняться. Это один из принципов, как развивать любовь, это говорить о сокровенном и слушать о сокровенном. Вот это желание материнства, желание реализовать себя, это очень сокровенное желание. Его действительно не надо стесняться выражать, просто делать это, ну, с позиции благодарности уже к тому, что существует в вашей судьбе. Ну вот, пожалуй, такая картина.
Ну что ж, спасибо Елене за ответ, а Светлане за участие в эфире. Спасибо за звонок. Мы переходим к следующему вопросу, а следующий вопрос у нас пришел в письменном виде. Конечно, за звонки мы принимаем практически сразу, как только они у нас раздаются в эфире. Через Skype все это происходит. Наш логин просто Веда Радио в Скайпе. Происходят звонки через Скайп, а вот вопросы в письменном виде прошу обратить внимание еще раз, что принимаются только на нашем сайте vedaradio.fm. Первый вопрос у нас также от Светланы, но уже от другой вопрос в письменном виде, который я и зачитываю. Год назад у меня нашли эрозию в матке. Сейчас взяли повторный анализ, жду результатов. Сказали, что будут прижигать жидким азотом, чтобы не осталось рубцов, и я смогла бы спокойно родить. Я пока не беременна, и около месяца назад проходила консультацию у Олега Геннадьевича Торсунова по здоровью. Он увидел воспалительный процесс в матке, порекомендовал на 70-80% есть сырую пищу. Но сейчас зима, и пока у меня сложно получается придерживаться этой рекомендации. Если у меня все-таки обнаружат эрозию, соглашаться ли мне на заморозку? Насколько это вредно и опасно для организма будущей мамы? Или же все-таки отказаться от традиционной медицины и прибегнуть к совету Олега Геннадьевича? И есть больше сырой пищи, тогда все само собой, может быть, пройдет.
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я знаю действительно, что вот методы Олега Геннадьевича Торсунова очень эффективны именно в контексте преодоления проблем с бесплодием, связанными с очень многими факторами. Пожалуй, здесь остается ответить только, что вы должны учитывать все-таки ваш возраст. То есть, если вы находитесь действительно в, скажем, только в начале возраста, который относится к репродуктивному, тогда, безусловно, есть смысл все-таки воспользоваться методами вот такого щадящего, да, лечения. Но вопрос в возрасте, потому что если все-таки, скажем, ваш возраст там в районе 35 лет, например, или больше, тогда, конечно, методы вот современной медицины, они просто, может быть, более такие экстремальные, но при этом именно фактор времени, ну, является таким значительным, да. И в контексте вот этих сомнений, как, если они возникают какого бы то ни было рода, то всегда можно советовать все-таки, знаете как, с молитвой обратиться к Господу, да, то есть вот в какой форме, в какой традиции вы себя, скажем, ощущаете, что вы применяете в жизни, просто помолиться с просьбой о том, чтобы он даровал вам ответ, да, и обязательно, если эта молитва искренняя, и если этот вопрос очень значительный и вас беспокоит, то обязательно в вашем сердце просто проявится этот ответ, то есть вы будете четко его знать. Но эта молитва такая сердечная, это не разговор ума и логики, да, потому что, в принципе, действительно, сейчас возможностей очень много, но как не ошибиться, это на самом деле достаточно такой вот сложный, да, аспект. Факторов очень много, это даже, ну, вот в рамках там эфира и даже в рамках консультации с очень, ну, скажем, компетентными врачами не всегда можно решить, да. Поэтому, пожалуй, самое вот, ну, что можно предложить в такой ситуации, это вот сердечно помолиться с такой горячей просьбой, что дайте мне, пожалуйста, ответ, который мне нужен. Потому что каждая история и каждая судьба и каждое обстоятельство будут индивидуальны. Кому-то подойдет метод традиционной медицины, кому-то методы народной медицины, методы аюрведы, китайской медицины и так далее. Это очень такие факторы действительно индивидуальные. И, в общем-то, это решение тоже надо принимать индивидуально на уровне сердца. Но намерение стать мамой, оно очень чисто. Это действительно то намерение, которое Господь поддерживает всеми силами и которое, ну, будет, знаете, с чистотой отвечено вам. Ну вот, пожалуй, такой ответ можно дать.
Спасибо. А наша слушательница из Санкт-Петербурга написала тоже дополнение. Я рожала с эрозией, а она у 40% женщин и в большинстве стран вообще не считается болезнью. Могу поделиться опытом, если нужно. Как минимум, нужно проконсультироваться у нескольких врачей. Многие врачи рекомендуют ничего не трогать до первых родов. Вот вы согласны?
Совершенно верно, да, как одно из мнений. Но вот видите, вот уже, в принципе, такая полемика на уровне даже рекомендаций самих врачей традиционной медицины. На самом деле есть и такого рода рекомендации, и такого, но все-таки в конкретной судьбе будет много факторов. И размер этой эрозии, да, и ее непосредственное, скажем, местоположение и так далее. Да. То есть, безусловно, если на то милость Господа, то рожают и с эрозией, да, но это один из факторов, который может, в общем-то, ну, несколько усложнить, да, и возможность зачатия, и возможность там успешной беременности, поэтому однозначно поддерживаю мнение, что консультироваться надо всегда у нескольких врачей. Это совершенно верно, это такой уже прием, знаете, когда вопросы очень существенные и значительные в контексте здоровья, то есть смысл пойти к независимым друг от друга врачам.
Хорошо, ну я на всякий случай все-таки свяжу наших слушательниц, передам координаты, возможно, как-то они пообщаются и поддержат друг друга или дадут конкретно еще рекомендации, исходя из своего опыта. Спасибо вам,
да,
Елена.
Да, это прекрасно. Да.
Хорошо, на этом и договорились в связи с этим вопросом. Далее у нас есть большое письмо от Ларисы, которое... Вам, Елена, я скопировала, чтобы вы смогли ознакомиться с ним, но вот я полностью его зачитывать не буду, только суть выскажу, потому что достаточно много здесь всего. Итак, коротко о сложившейся ситуации в нашей семье, написала Лариса. «Мне 30 лет, мужу 32. В 27 лет я родила доченьку. Это была моя единственная долгожданная беременность и роды. Но судьба распорядилась таким образом, что вместо ожидаемого момента счастья после рождения мы с мужем обрели огромное горе». И далее перечисляются множественные страшные диагнозы, которые сразу же при рождении ребенка были поставлены и продолжались. До беременности, во время и после нами были сделаны все необходимые анализы. Все анализы хорошие, то есть врачи не могут понять, почему так, и говорят, что такое бывает. Сейчас Настеньке, дочке, уже 2,5 года. Проблемы продолжаются, и вот вопросы. Так как же жить дальше? Как поверить в то, что мы можем иметь здорового ребеночка? Этот страх изменил всю нашу жизнь. Все перевернулось на 360 градусов. Мы хотим ребенка и ни одного. После определенной части знания от вас, Елена, из эфиров, от доктора Турсунова из его лекции книг, я потихоньку стала верить. Верить и стремиться к тому, чтобы родить здорового ребеночка. И вопросы следующие. Возможный страх мужа иметь ребенка из-за переживаемого стресса может ли отразиться на моменте зачатия следующего ребеночка? Как может повлиять психологический настрой мужа? К большому сожалению, он не верит в Бога и в эти знания. На момент зачатия, при условии, если жена верит и старается соблюдать все необходимые факторы для благоприятного зачатия. Возможно ли и как предупредить все негативные вещи, связанные с зачатием в нашем случае?
Да, спасибо за эти вопросы. Безусловно, в зачатии принимают участие, да, и муж, и жена. Поэтому, вот, скажем, психоэмоциональное состояние обоих супругов исключительно важно. И страх – это по своей силе невероятная энергия, невероятная такая мощная действительно сила, которая, в общем-то, способна на самом деле противостоять самым главным нашим энергиям – это энергия любви. Именно страх, по сути, сжигает все вот это возможное счастье и всю силу любви как таковую. Если супруг, является атеистически настроенным, да, то, возможно, есть смысл изучать вот эти энергии страха в контексте просто, скажем, не целесообразности сохранения и поддержания их внутри его собственного тела. Потому что страх – это, в общем-то, очень такая действительно тонкая субстанция. Но на уровне физического тела она тоже имеет свои проявления. Это, в общем-то, область надпочечников, да, то есть именно там скапливается вот эта энергия страха и стресса. И вот гормон адреналин, который, в общем-то, сопровождает выделение страха в теле, он на самом деле является таким очень разрушающим, если этот уровень страха поддерживается постоянно. Это может быть даже на уровне незначительных беспокойств и опасений и так далее. И в аюрведе вот наличие таких эмоций, как страх, гнев и так далее, в общем-то, является признаком болезни. То есть, знаете, тут не обязательно аргументировать людей, которые имеют такую вот логическую структуру сознания, просто призывами о таких, скажем, ну, каких-то возвышенных принципах и целях. Да. Это все, возможно, придет само собой, когда просто пойдет через логику познания. То есть есть смысл супруга все-таки... за него, скажем, подготовить какие-то рефераты буквально, да, о том, как воздействует страх. Да? И в данном случае это абсолютно научный подход, который очень тесно перекликается вот с как раз теми рекомендациями в трактатах, на которые мы с вами опираемся. То есть противоречий никаких нет. Можно найти ту терминологию и ту аргументацию, которую способен человек услышать. Да? И наверняка... Просто будет возможность задуматься, да, есть ли смысл чего-то бояться. Конечно, с точки зрения вот событий, которые произошли в вашей жизни, это прямое проявление законов кармы, которое имеет такую же физическую силу и реальную силу, и является основным движущим законом, по которому формируются события в жизни. Конечно, в данном случае нужно, ну, скажем, больше потрудиться, чтобы найти эту аргументацию. Может быть, уже на примере, ну, каких-то таких очевидных событий и поступков в течение вашей собственной жизни. Обычно это очень вдохновляет на то, чтобы, проанализировав свой опыт личный, прислушаться к тому, что действительно эти законы, они универсальны, они работают. И, ну, вот каким-то образом, скажем, иметь возможность достучаться до супруга просто с аргументацией познания, да, и изучения. И сейчас в современной науке просто идет целая череда открытий, которые только подтверждают наличие Господа, наличие Бога как Творца, как Создателя. И тут тоже, ну, скажем, очень интересный период времени, потому что науке приходится, ну, не просто признать свою недееспособность вот такого материалистичного подхода к явлениям и к процессам, но действительно признать вот это бесконечное творение, да, как творение единого Бога. Поэтому, ну, это требует просто изучения, знания и... В данном случае человек может заинтересоваться тем, что все-таки откуда первоисточник, да, и начать это изучать. Относительно, может ли отразиться вот этот страх на моменте зачатия, конечно, его нужно преодолеть, это правда, потому что страх – это не та энергия, которая, ну, благоприятна при появлении новой жизни. Но вот ваш пример, что, скажем, несмотря на все тесты в течение беременности, не было диагностировано ни одной, там, скажем, аномалии в развитии ребенка, вот это тоже очень важная информация, которую вот радиослушателям важно услышать, потому что нет гарантии, нет, скажем, абсолютно эффективности в определенных там тестах в течение беременности. И здесь вопрос идет опять веры и приятия своей судьбы. Это тоже очень важный аспект, потому что, понимаете, вокруг, скажем, нашей планеты действительно существует бесконечное количество душ, желающих воплотиться именно здесь. Но эти души, они могут обладать просто вот, скажем, разными этапами развития в человеческой форме жизни. И когда в семью приходят дети с какими-то недостатками, с какими-то отклонениями физическими, то это как раз, знаете, своего рода большое доверие вам, потому что не каждая семья в состоянии справиться с такой кармой. И эти люди, которые приходят сюда, они также нуждаются в возможности реализовать себя. У них тоже есть свое предназначение. И, безусловно, это тяжелое испытание и тяжелая судьба, но говорить об этом, что это закономерности, что, скажем, так должно происходить и в будущем, но это, по меньшей мере, ну, неверно. Да? Поэтому, если есть такая убежденность, потребность, что вы хотите реализовать себя как мама, тут опять нужно добавлять абсолютно вот этот вектор веры. Да? Вера – это такой, ну, на самом деле, противовес колоссальный. Это самое мощное такое лекарство от всякого рода страхов и от всякого рода сомнений, потому что именно вера дает вот это знание о том, что вот вдруг ничего не бывает, что все имеет свои причины, свои законы, но тем не менее также и вера дает всю силу и решительность действовать дальше. Поэтому все-таки можно, знаете, просто рекомендовать, чтобы вы, в свою очередь, погружались наиболее вот, серьезно, наиболее глубоко в знания, в практике. Для женщины, которая, ну, имеет какие-то сомнения, это действительно, может быть, и есть тот главный урок, как преодолеть сомнения благодаря духовной практике, да, благодаря вере. И это самый эффективный инструмент. Сейчас я прочитаю еще ваши вопросы, одну минуточку.
Пока вы читаете, я вот хочу дополнить, наши слушатели продолжают нас поддерживать в нашей беседе, и Ольга из Москвы написала, что есть сайт Ольги Валяевой, у них с мужем трое детей, с первым были большие проблемы, а двое других здоровые, она много пишет про свой опыт, про то, как начала использовать ведическое знание в жизни, и про то, чему болезнь первого сына ее научила, ее с мужем, конечно. Ну, я вот тоже слышала, что этот источник вполне подходящий, так что можете просто найти в интернете сайт Ольги Валяевой. Те, кто захочет, легко, я думаю, найдет.
Да, это вот очень важный аспект, когда люди делятся позитивным опытом друг с другом. И, безусловно, рождение такого ребенка – это особая ситуация, это особый урок. И, конечно, преодолев вот эти трудности вместе, вы приобретаете качества, но просто несопоставимо значительные, да, то есть терпение, смирение, вот, скажем, тоже прощение вот всех этих обстоятельств, да, всех этих, скажем, ситуаций, которые были в вашей жизни. Это бесценный урок. К сожалению, в нашей жизни самые ценные уроки мы приобретаем в большинстве случаев именно таким опытом. Да? Опытом, который связан с какими-то вот огорчениями, утратами. Но это и возможность как ступеньки к очень значительным трансформациям. Вот я смотрю один еще из ваших вопросов. Возможно ли и как предупредить все негативные вещи, связанные с зачатием в нашем случае? Конечно, все возможно. Нет ничего, что нельзя изменить. Это тоже один из основных таких постулатов, которые нужно в жизни применять. Ничего нет, что нельзя изменить. Поэтому, но меняется все как раз-таки благодаря вере, благодаря традиции, благодаря практике, вот, которую вы применяете в своей жизни. И в контексте вот опять материнства, конечно, это знания, касающиеся любви, касающиеся способов развития любви. Вот когда женщина начинает транслировать всему миру любовь, прежде всего, как она может начать? Она сама должна быть наполнена этим качеством. Оно само, вот это качество должно просто литься из ее сердца. И тогда вот мир вокруг нее начинает как бы таять, он начинает плавиться, он начинает просто смягчаться. Да? И вот эти энергии, которые противостоят любви, они просто сдаются, сдают свои позиции. Поэтому у женщины есть только вот эта сила, да, то есть идти, скажем, наперекор сопротивлению, еще большим сопротивлением, какой-то настойчивостью, требовательностью и так далее. Но это не природа женщины. У нас нет с вами таких качеств, которые предполагают такой род, скажем, жизни. Да? То есть женщина создана для того, чтобы любить, чтобы транслировать это свойство, которым мы наделены изначально, дальше в мир. Да? И поэтому, конечно, можно все преодолеть. Просто начинать развивать это чувство, это практика, это не лотерейный билет в контексте того, что вот кому-то повезло, и вот это чувство есть. Да? Это действительно знание, как развивать любовь. Мне кажется, что вот у нас был эфир о стадиях любви, предновогодний был эфир. Мне кажется, что мы там говорили вот эти принципы, то есть существует 6 принципов, как развивать любовь, что для этого нужно. И их нужно применять. И тогда, безусловно, сердце мужа тоже будет смягчено, и благодаря вот этой энергии страхи тоже исцеляются.
Елена, вы знаете, у нас Лариса на самом деле сейчас на связи. Это та самая Лариса, вот вопрос, от которого мы только что рассматривали такую ситуацию. Лариса, как слышно нас?
Да, здравствуйте, очень хорошо слышно. Спасибо большое, Елена, за подробный ответ. В ходе вашего ответа у меня еще вот один вопрос возник. А можно ли расценивать мою ситуацию, вот, которая с нами случилась, как ситуацию, что я должна поменять мировоззрение мужа, что я должна прежде всего изменить его?
Спасибо за вопрос этот. Нет, ни в коем случае мы ничего не должны в контексте изменений взглядов и ценностей кого бы то ни было. Да? Никогда мы, вот этот долг, это вообще не наш. Да? Наш долг трансформировать только себя, и вот эта свобода воли, которая нам дарована изначально, то есть каждый из нас, воплотившись здесь, в этих телах, он имеет абсолютную свободу воли, свободу выбора. Даже сам Господь не вмешивается в нашу свободу. И все, что мы меняем, всегда происходит внутри нас самих. Но обстоятельства жизни, которые приходят, и вот, скажем, те люди, которые встречаются нам, с кем мы устанавливаем семейные отношения, наши мужья, они являются действительно абсолютным отражением тех качеств и тех задач, которые мы накопили. То есть, согласно закону кармы, нам встречаются идеальные супруги для того, чтобы мы самым лучшим образом изменили себя. То есть те кажущиеся нам недостатки и проблемы и, скажем, несоответствия на самом деле являются самым лучшим фактором и обстоятельством в нашей личной судьбе. Поэтому мы меняемся сами и автоматически, это опыт уже, я думаю, не одного десятка и сотни даже тысяч семей, автоматически люди, близкие вокруг нас тоже начинают меняться. Вот это такой феномен, который можно, кстати, изучить. Видите, сегодня в течение эфира много слушательниц писали какие-то вот свои рекомендации, ссылки и так далее. Точно так же эта тема, я думаю, представлена максимально широко, что мы меняемся сами, наши близкие меняются, и все это действительно идет таким абсолютно верным способом по пути к счастью. То есть люди, которые начинают применять это знание в своей судьбе, в своей жизни, они однозначно приобретают уже с первых шагов такую уверенность и вкус счастья. Да? Главное просто не сбиваться.
Вера у меня есть, и я погружаюсь все больше и больше в это, а муж нет. Меня вот это пугает.
У нас, потому что есть такой оттенок у женщин, да, мы сразу хотим всех догнать и осчастливить, да, то есть в случае, если особенно, есть тенденция вести себя таким образом, что вот ты послушай, вот это очень полезно, а тебя это не интересует, то есть если есть хоть какой-то упрек, хоть какая-то претензия, даже внутренняя, да, это все очень действительно тонко улавливается, это все считывается из пространства, и ваша претензия, она не является вообще законной. Да? То есть вы тем самым, транслируете, что ваш муж несовершенен. А это неприемлемо.
Нет, я ему вообще ничего не говорю, он даже не знает, что я изучаю.
Что вы изучаете что-то.
Да, что я читаю, что я слушаю.
А вот если честно, вот внутри вас самих, вот если очень честно, есть какой-то оттенок, ну вот огорчение, что вот, или там какой-то оттенок осуждения, что он не с вами в этом процессе?
Есть, у меня есть.
Вот эта тонкая энергия, вот она имеет такую же эффективность воздействия, как и ну, непосредственное проявление в виде слов, в виде претензий уже устных или конкретно там, скажем, в действиях каких-то. Это все энергия. И в данном случае всегда призыв один, что мы, будучи женами, у нас есть свои все-таки обязанности. И для того, чтобы развивать любовь, для того, чтобы развивать наши чувства, это всегда идет через этап, через... ну, такую стадию, как развитие уважения. Да? То есть уважение не предполагает видеть недостатки и видеть, ну, скажем, какие-то ошибки другого. Уважение предполагает видеть самое лучшее. И когда мы начинаем такими глазами смотреть, это тяжело, это не является таким, знаете, легко достижимым. Это нужна практика. То есть каждый раз, когда есть какое-то настроение... к осуждению, да, к какой-то критике наших близких людей, немедленно надо свой ум отправлять в сторону, скажем, распознавания хороших качеств. И тогда все будет, успех будет достигнут обязательно, потому что, ну, кому же из супругов не понравится, что с приобретением знаний его жена начинает больше и больше приобретать мудрости. А мудрость женщины заключается в том, чтобы действительно восхищаться своим мужем. И это не иллюзия, это труд. Да? То есть эти навыки женщина приобретает. К сожалению, в наших традициях вот, воспитания у нас нет этого знания. Мы просто в семьях не получали такого опыта, ну, большинство из нас, да, когда мужчина вообще просто боготворится. Да? То есть... Он та личность, которая первая садится за стол, которой первой оказываются все внимания, почести, за которым первым ухаживают. Да? К сожалению, вот это элементарные такие вот вещи мы сейчас утратили, их надо возвращать. И через вот это служение мы начинаем просто интересовать своего супруга совсем в другом качестве. Ему, естественно, придет тогда вопрос, а откуда такие трансформации в вас?
Хорошо, да? Давайте вот на этом сейчас и остановимся. Спасибо вам, Лариса, спасибо за звонок. Я думаю, мы много времени уделили этому вопросу, и я очень надеюсь, что это вам помогло и поможет в будущем. Спасибо.
Спасибо большое.
Мы продолжим наш эфир. Есть у нас еще несколько вопросов. Вот Ольга, наша слушательница, написала, что «Я убедилась на личном опыте, что не всегда то, что рассказывается вами и другими специалистами о зачатии в древние времена, работает теперь». Например, астролог довольно примитивно рассчитывает так называемый день зачатия, и у нас, например, он не совпал. Не всегда женщина знает, когда она способна зачать ребенка. Не всегда получается зачать ребенка с первого раза. И получается, что в противовес ведам приходится вступать в близость несколько раз в месяц. У нас, например, до сих пор не получилось зачать второго ребенка, несмотря на то, что мы, как нам кажется, делали все, что говорилось. Возникает даже обида на себя, на этот счет. Посоветуйте, как быть в подобной ситуации.
Да, спасибо за вопрос, но на самом деле рекомендации, на которые мы опираемся, они действительно, в общем-то, своими корнями уходят в те времена, когда конечно сами по себе, когда качество благости все-таки преобладали. И в предсказательных ведах очень четко дается характеристика тому, как будут работать вот эти законы и обстоятельства в Кали-Югу. То есть наша с вами задача эти знания максимально применять, максимально. То есть, но это не говорит о том, что когда мы все соблюдаем, результат должен прямо свалиться с небес. Это не совсем тот аспект, с которым мы даем эти, ну, делимся этими знаниями. Вопрос заключается все-таки в главный базовый закон, это закон кармы. Да? То есть это самый фундаментальный принцип, который формирует и нынешнее время, и нынешние возможности. да, вообще вот этого времени. Поэтому наша задача делать максимально все, что от нас зависит, но ни в коем случае не предполагать, что результат обязан быть таким, как вот мы ждем. То есть в данном случае мы ставим уже какой-то ультиматум нашей жизни, и мы выставляем какие-то требования, не зная всех особенностей нашего воплощения и наших, скажем, вот этих вот кармических возможностей. Да? Но вот эти все знания, они призывают прежде всего все-таки к умонастроению. То есть если вы, изучая, уже настраиваетесь на то, что вы принимаете усилия, что вы делаете этот процесс осознанным, да, это уже мощная исцеляющая сила, вот скажем, того поколения, которое должно прийти. Потому что посмотрите, пожалуйста, вот на разницу, скажем, в действительно в ценностях и в поколениях современного общества и даже совсем недавнего общества, допустим, в периоды царской России, да, то есть совершенно очевидно вот эти различия, да, что нравственность, мораль, вот любовь, забота друг о друге, просто душевность, простота, оно уже сейчас еще более является редким и ценным. Поэтому, вот, собственно говоря, суть наших вот этих семинаров, они заключаются в том, чтобы сознание возвысить. Да, и через возвышение сознания, через понимание этих законов молиться о том, чтобы пришел результат. Но понимать, что есть все-таки закон кармы, который будет определяющим в этом контексте. Относительно рекомендаций астролога, ну, это так же, как и с врачами. То есть, в принципе, если вы опираетесь на рекомендацию, это хорошо, но считается, что в судьбе это особая милость, когда к вам приходит возможность встречи с чистым астрологом. Да? То есть это такая тоже, в общем-то, заслуга, да, из прошлых жизней, накопленные добродетели, которые дают возможность вот этим встречам. Если же в судьбе таких факторов нет, тогда всегда вас будут вводить в заблуждение. Поэтому идеализировать ничего не нужно из того, что происходит сейчас вокруг. Если нет на это милости в судьбе, да, милости Господа, то будут действительно вот постоянные такие ожидания, сомнения. И более того, даже очень профессиональный астролог может просто получить какое-то откровение в контексте чтения вашей карты, которое просто введет его в иллюзию и вас. То есть это очень тонкие законы. Все-таки основной призыв – это придерживаться вот умонастроения, зачатия, которые мы проговаривали, да, на предыдущих эфирах. И обстоятельства времени мы всегда ставили в подчиненное положение относительно этого умонастроения. И сегодня вот так складывается, что главную рекомендацию, которую можно дать в контексте всех предыдущих вопросов и вашего, это все-таки не забывать, что именно любовь между вами является самым ценным и самым привлекательным с точки зрения будущего ребенка. И именно ваша совместная любовь с супругом вот это желание иметь ребенка может творить чудеса.
Спасибо. У нас как раз есть вопросы по лучшему благоприятному периоду для зачатия. Ну вот как раз вы уже об этом и неоднократно говорили. И самый важный аспект, как вы только что сказали, это любовь между супругами. Так просто не все вопросы мы сейчас успеем озвучить, тем более услышать ответ на них. Я постараюсь вот так коротко. Короткий вопрос от Снежаны у нас. Безопасно ли красить волосы в самом начале беременности?
Ну, конечно, вопрос все-таки, чем вы красите? То есть, если это натуральные красители, как хна, как басма, да, то есть на основе трав естественных, то в этом нет никакой опасности. В этом контексте можно только сказать следующее, что, знаете, вот если вы в состоянии сохранять позитивное настроение в отношении самой себя в течение беременности, не окрашивая волосы, если речь идет о химии, да, то это прекрасно. Если все-таки вас это крайне огорчает, вам, ну, скажем, какие-то аспекты восприятия себя кажутся негативными, ну, тогда опять фундамент тот же. Нужно создать обстановку, когда вы удовлетворены. Да? Угу. То есть в данном случае окрашивание волос вторично. относительно того, что вы будете просто нравиться себе. А именно ваше вот это удовольствие видеть себя очень важно для ребенка.
Спасибо. Тогда вот хотелось бы еще на два вопроса услышать ответ, если позволит время.
Да, пожалуйста.
Вот коротко тогда рассмотрим их. Светлана написала: спасибо вам огромное за знания, которыми вы делитесь с нами. Вы упомянули, что с рождения до следующего зачатия аюрведа советует минимум перерыв в полгода. Как вы могли бы тогда прокомментировать ситуацию параллельного течения беременности и грудного кормления старшего ребенка? Интересен вариант как с позиции мамы, так и с позиции обоих детей.
Вы знаете, конечно, надо все-таки признать, что наши тела в Кали-Югу не обладают абсолютным здоровьем, выносливостью и, ну, своего рода полноценностью. Да? Поэтому, если говорить просто о личной рекомендации, безусловно, все-таки этот период хотелось бы растянуть. То есть все-таки это не полгода. Полгода – это время, которое категорически не рекомендовано к, скажем, к вступлению в сексуальные отношения в контексте зачатия ребенка. Да? Другой причиной для вступления в сексуальные отношения также не приводится. То есть мы знаем, что единственная причина, по которой мы вступаем в отношения, это все-таки желание иметь ребенка. Да? Это такой очень высокий стандарт, но тем не менее вот именно он рекомендован. И вот в контексте грудного кормления и беременности параллельно все-таки надо отдавать отчет, что действительно для тела матери это большая нагрузка. Прежде всего в период лактации идет, ну, скажем так, расходование кальция значительно больше, чем во время беременности. И надо отдавать себе просто четкий такой самодиагноз, да, хватит ли меня на все. Либо все-таки подождать, ну, если говорить о, скажем, гармоничной рекомендации, то подождать завершения лактации, кормления предыдущего ребенка, и тогда все-таки планировать зачатие следующего. Это, пожалуй, будет, ну, скажем, честно, не только по отношению к самой маме, которой тоже физиологически нужен отдых некоторый, да, потому что, скажем, полноценная восстановление, там, скажем, тех же микроэлементов и вот, действия органов и систем, да, тоже требует время, потому что беременность – это совершенно особое состояние в теле женщины, да, которое приводит к колоссальным изменениям на уровне гормонов и физиологии и так далее. И, в общем-то, требуется время на то, чтобы женщина обратно вернулась вот полноценно к, в это состояние готовности к следующей беременности. Иначе идет определенный износ, да, износ систем, износ тканей. И, конечно, тут все равно каждому решать индивидуально в соответствии со своим уровнем здоровья. Но если хоть какие-то нарушения в теле женщины возникают в течение, допустим, беременности или лактации, то это является неблагоприятным фактором для зачатия следующего ребенка. Нужно вначале опять вернуть себе, скажем, хорошее здоровье, и тогда уже приступать к зачатию.
Спасибо, мы это будем учитывать. Ну, а пока у нас пара минут остается на следующий вопрос. Он пришел от Нелли из Германии. «У меня уже есть ребенок, — пишет Нелли, — которого я родила в 33 года. Сейчас в новом браке хотим еще общего ребеночка. Но врачи говорят, что мои яйцеклетки на 5 лет старше меня. Мне 39. Как можно благотворно повлиять на зачатие, так как вот уже год у нас ничего не получается, и гормональные таблетки и уколы для выхода яйцеклетки пока не помогли?»
Ну, вы знаете, такое действительно сейчас часто происходит, что, в принципе, репродуктивная функция затухает раньше. Тут, видите, медицина современная, она на самом деле творит некоторые чудеса. И, конечно, в общем-то, есть масса методов, когда идет вот эта вот стимуляция и активизация, да, и, скажем, гормональной функции женщины репродуктивной и мужчины. Но если уже все предложенные методы не помогают, тогда опять есть смысл все-таки обращаться, знаете, к сверхисточникам. Да? В этом всегда есть смысл, но, во-первых, есть много, скажем, факторов, в контексте того, что нельзя быть привязанным к этому вот страстному желанию материнства. То есть нужно ситуацию отпустить. Да? Чтобы отпустить, нужно свое сознание переключить на более высшие ценности. То есть очень благоприятно паломничество, очень благоприятно вот ехать куда-то по святым местам с просьбой о том, чтобы вам даровали возможность стать мамой. Кстати, вот сейчас пришло на ум, да, что совсем скоро, 27 февраля, будет такое особое событие, это особый день, называется Маха-Шиваратри, Великая ночь Шивы. И если вы, в общем-то, ну, симпатизируете ведической традиции, то вот энергия этого дня, она является крайне благоприятной именно для того, чтобы выражать свои просьбы. Считается, что Господь Шива, он необычайно милостлив именно в удовлетворении вот этих вот, ну, желаний материального плана, потому что он и является, в общем-то, таким воплощением, да, можно сказать, материальных вот этих всех энергий. И вот для женщины, опять, с учетом ее дхармы, с учетом ее предназначения как матери, как жены, просить о даровании ребенка является очень благостной просьбой. То есть она естественна для женщины. Поэтому вот это особый совершенно день, он будет очень скоро, 27 февраля. Можно просто поискать, если, ну, скажем, нет где-то в вашем регионе центров, которые будут праздновать этот день, можно просто поискать, как его провести. Да? Для этого, ну, соблюдается пост, для этого, конечно, создается вот это умонастроение. То есть вы, я уверена, найдете в интернете вот эти рекомендации об этом дне. Но это вот один из уникальных дней в году, когда такого рода просьбы можно озвучивать, их можно писать на записках, да, то есть в Индии это такой колоссальный праздник, да, где действительно многие-многие женщины обращаются вот с такими просьбами, как выйти замуж, как зачать ребенка и родить, да, о благополучии своих детей и своей семьи и так далее. То есть вот надо такие изучать моменты, где находить вот возможности обратиться, быть услышанной и, конечно, опять все это делать.
Угу. Спасибо за рекомендации, Елена. Напоследок мне хотелось бы также отзыв зачитать. Отзывы, мне кажется, безусловно, важны как для вдохновения наших лекторов, так и для нашей работы. Андрей и Наталья написали: «Елена, спасибо вам большое за ваши знания, за то, что делитесь ими с нами, за вдохновение и огромную пользу, которую оказываете слушателям. Мы с удовольствием слушаем каждую вашу лекцию и очень вам благодарны». Я также, Елена, выражаю вам благодарность от имени всех слушателей всего коллектива Веда Радио. И когда состоится наша следующая встреча в эфире, пока мы точно сказать не можем, будет у нас перерыв, насколько я понимаю, где-то месяца полтора, это уж точно, да?
Да, вероятно, так, да. Где-то. Да, вероятно, так. Ну, видимо, где-то с апреля мы будем очень рады новым встречам.
Да, возможно,
я,
в начале
свою очередь,
апреля.
Хочу очень поблагодарить действительно искренне от всего сердца всех радиослушателей Веда Радио, потому что эти знания, когда они проникают вглубь нас, они действительно делают не только нас самих счастливыми, они творят чудеса, и то, что вы интересуетесь вот этими разделами знания, является очень большой надеждой и радостью на, ну, скажем, для близких нам людей, для возможности просто сделать этот мир лучше. И для любого лектора именно вот возможность поделиться знаниями является высшей наградой. Поэтому спасибо, что вы проявили интерес к этим знаниям. Спасибо, что дали возможность быть вам полезной. Это тоже очень большая радость. Спасибо.
И давайте, Елена, проанонсируем нашу следующую встречу. Все последующие, которые с апреля у нас, вероятно, начнутся. У нас начнется новая тема, так скажем, да?
Да, мы с вами предполагаем, что переходим в новый раздел. Это непосредственно беременность. И тоже вот в этом разделе знаний предполагается несколько эфиров, потому что это очень большая тема. Рассматривать мы ее будем в контексте, ну, скажем, нескольких плоскостей. Это и опять трактаты, которые описывают состояние сознания ребенка и что с ним происходит, но также и понимание на уровне современной медицины тех процессов, тех изменений, которые происходят в теле женщины, чтобы, в общем-то, дать максимально четкую картину происходящему, потому что как и зачатие, беременность, конечно, должна быть осознанной. И у ребенка есть определенные уже потребности, определенные, ну, скажем, ожидания от мамы. Вот будем делиться тем, как проходить беременность в благости.
Хорошо, будем ожидать этих эфиров. Спасибо вам еще раз. До встречи уже в апреле.
Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
Вам того же. До свидания.